Гости уже собрались и ждали хозяина, который, в свою очередь, сидел у себя в кабинете и выжидал. Пусть подождут. И собирался выждать еще несколько минут в надежде немного подпортить настроение этому Джонсону. Издалека до де Голля доносился шум и гам демонстраций, бушующих в его любимом Париже. Пятая республика зашаталась неожиданно ни с того ни с сего. Началось с горстки студентов, которые были, конечно же, за свободную любовь и против войны во Вьетнаме, и в этой связи принялись выражать недовольство всем существующим порядком вещей. И это, с точки зрения президента, было нормально. Студенты во все времена найдут, к чему придраться. Но демонстрации случались все чаще, делались все многочисленнее и агрессивнее, а тут и профсоюзы подали голос, пригрозив вывести 10 миллионов рабочих на забастовки. 10 миллионов! Вся страна остановится. Эти рабочие хотят работать меньше за большую зарплату, да еще чтобы сам де Голль ушел в отставку. Три ошибки из трех возможных с точки зрения президента, который сражался и побеждал в битвах посерьезнее. Центристы-советники из Министерства внутренних дел держали руку на пульсе и советовали президенту быть жестче, ведь за этой ерундой не стоит ничего серьезного, вроде какой-нибудь инспирированной СССР попытки коммунистов захватить страну. Да только этот Джонсон не упустит случая поднять тему за кофе. Американцам ведь коммунисты чудятся за каждым кустом. На всякий случай де Голль прихватил с собой министра внутренних дел Фуше и его особо компетентного сотрудника. Оба они несут ответственность за нынешний хаос в стране. Так пусть отвечают, если этот Джонсон совсем обнаглеет. «Нет уж, черта ему лысого», — сказал президент де Голль и поднялся со стула. Дольше тянуть с обедом было уже нельзя. Служба безопасности французского президента с особой тщательностью проверяла бородатого и косматого переводчика индонезийского посла. Но документы у него были в порядке, и оружие при нем точно не оказалось. К тому же посол, кстати, дама, за него поручилась. Поэтому бородатого тоже посадили за стол между значительно более молодым и щеголеватым американским переводчиком с одной стороны и его французским аналогом с другой. Из всех переводчиков больше всего работа выпала бородатому индонезийцу. Президенты Джонсон и де Голль все свои вопросы адресовали госпоже послу, вместо того, чтобы обращаться друг к другу. Аманда Эйнштейн отвечала, что у нее с головой вообще-то не важно, что губернаторский пост она получила за взятки, а потом за взятки сохранила его на двух следующих выборах, что и сама хорошо на этом деле подзаработала, и семье дала подкормиться, пока однажды новый президент Сухарто не позвонил совершенно неожиданно и не предложил ей должность посла в Париже. Я даже не знала, где это Париж. Думала, это страна, а не город. Представляете, какая глупость! — сказала Аманда Эйнштейн и рассмеялась. Все это она сказала на своем родном языке, а косматый и бородатый переводчик перевел на английский. В процессе перевода Аллан не упустил возможности заменить почти все сообщенное Амандой Эйнштейн более, с его точки зрения, уместным эквивалентом. Когда обед подошел к концу, оба президента, не подозревая об этом, в одном все-таки согласились, а именно. Оба нашли, что госпожа посол Эйнштейн занимательный, просвещенный, интересный и умный собеседник. Правда, переводчика она могла бы выбрать себе и поприличнее, чем этот косматый туземец. Особо компетентный сотрудник министра внутренних дел Фуше Клод Пеннон родился в 1928 году в Страсбурге. Его родители, убежденные пламенной коммунистой, отправились в 1936 году в Испанию бороться против фашистов, когда там вспыхнула гражданская война, и взяли с собой 8-летнего Клода. Вся семья осталась в живых и потом сложными путями перебралась в Советский Союз. В Москве они заявили, что хотят служить делу мирового коммунизма, и порекомендовали своего сына, уже 11-летнего Клода, сообщив, что он владеет 3 языками – немецким и французским еще со времен Страсбурга, а теперь еще и испанским. Не может и он каким-нибудь образом послужить делу революции? Почему бы и нет?
Языковые способности юного Клода подверглись тщательной проверке, а затем, с помощью целого ряда тестов, специалисты оценили и его общий интеллектуальный уровень
и поместили мальчика в специальную школу с языково-идеологическим уклоном, так что к 15-летнему возрасту он свободно владел французским, немецким, русским, испанским, английским и китайским. В 18 лет, перед самым окончанием Второй мировой, Клод услышал, как отец с матерью с сомнением высказались насчет того, куда может привести мировая революция со Сталиным во главе, и доложил об этом по инстанции. Вскоре Мишель и Моник Пеннон были приговорены к высшей мере наказания за контрреволюционную подрывную деятельность. В этой связи юный Клод получил свою первую награду – золотую медаль первого ученика за 1945-46 учебный год. После 1946 года началась подготовка Клода к службе за рубежом. Предполагалось внедрить его в западные коридоры власти в качестве спящего агента на несколько десятилетий, на всякий случай. Клод оказался теперь под ястребиным крылышком маршала Берии, строго следившего, чтобы молодого человека не пускали ни на какие официальные мероприятия, где тот мог ненароком угодить в кадр. Единственной профессиональной практикой, изредка позволявшейся Клоду, был устный перевод на закрытых встречах, и то исключительно в присутствии маршала. В 1949 году 21-летний Клод Пеннон возвращается во Францию, на сей раз в Париж. Причем даже под своим собственным именем, хотя и с переписанной заново биографией. Поступает в Сорбонну, откуда и начинает свою карьеру на Западе. Через 19 лет, в мае 1968 года, он попадает в ближайшее окружение французского президента. Он уже пару лет как был правой рукой министра внутренних дел Фуше и в этом качестве служил делу мировой революции лучше, чем когда-либо. Он советовал министру, а через него и президенту, реагировать на происходящие студенческие рабочие волнения как можно жестче. Для подстраховки французским коммунистам дали указание заявить, будто они не имеют отношения к требованиям студентов и рабочих. Коммунистическая революция во Франции – дело каких-то месяцев, а Деголь и Фуше ни о чем не догадываются. После обеда все встали поразмяться перед тем, как подадут кофе в гостиной. Теперь обоим президентам, Джонсону и Деголю, поневоле пришлось обменяться несколькими любезными фразами. Именно этим они и занимались, когда к ним неожиданно приблизился косматый и бородатый переводчик. «Простите, что помешал господам президентам, но у меня есть к президенту Деголю одно дело, с которым, сдается мне, особо тянуть не стоит». Сперва президент Деголь чуть не вызвал охрану, поскольку к президенту Франции, как известно, никак нельзя обращаться таким вот амикошонским манером. Но этот косматый и бородатый все-таки был вежлив, так что уж ладно, пусть говорит. «Что ж, излагайте ваше дело, если это так необходимо, только быстро, прямо тут и теперь, и вы свободны. Как видите, мне есть с кем поговорить, кроме переводчика». «Да понятно, Аллан обещал обойтись без долгих слов. Просто-напросто Аллан считает, что президенту следует знать». Особо компетентный сотрудник министра внутренних дел Фуше шпион. «Прости, но что за ерунду ты несешь?» — воскликнул президент Деголь, впрочем, не настолько громко, чтобы куривший Фуше и курившая с ним его правая рука могли услышать. Тут Аллан рассказал, как почти 20 лет назад имел сомнительное счастье ужинать с господами Сталиным и Берией, и что правая рука министра внутренних дел тогда совершенно точно там присутствовала в качестве переводчика Сталина. Это, конечно, было 20 лет назад, но он не сильно изменился. Зато я сам тогда выглядел совсем по-другому. Без этого вороньего гнезда на роже и волосье не торчало во все стороны. В общем, если коротко, я узнал шпиона. А он меня нет, потому что я и сам вчера себя едва узнал, когда увидел в зеркале. Президент Деголь, рассвирепев, извинился и сообщил, что ему необходимо немедленно переговорить с глазу на глаз со своим министром внутренних дел. «Нет, с глазу на глаз, я сказал, без вашего особо компетентного сотрудника, сейчас же». Президент Джонсон остался стоять рядом с индонезийским переводчиком. Вид у Джонсона был очень довольный. Президент решил даже пожать руку переводчику, выразив таким путем благодарность за то, что тот заставил французского президента сбросить свою надменную маску. «Рад встрече», — сказал президент Джонсон. «Как вас зовут?»
«Меня зовут Аллан Карлсон», — сказал Аллан. «Знавала я когда-то еще аж предшественника вашего, президента Трумэна».
«Да что вы говорите!» — изумился президент Джонсон. «Гарри уже скоро 90, но он жив-здоров, мы с ним хорошие приятели. Кланяйтесь ему от меня», — сказал Аллан и, попросив прощения, отправился на поиски Аманды, поскольку ей все же следовало знать, что именно она говорила за столом обоим президентам. Обед с участием двух президентов был спешно завершен, и все разошлись. Но не успели Аллан и Аманда добраться до своего посольства, как раздался звонок лично от президента Джонсона с приглашением прибыть к 8 часам вечера на ужин в посольство Соединенных Штатов.
«Очень хорошо», — обрадовался Аллан. «Я как раз подумывал, где бы вечерком поужинать, что не говоря о французской еде, но она что-то больно быстро проскакивает, еще толком и не поел, а тарелка уже пустая». Это наблюдение оказалось целиком во вкусе президента Джонсона, и он радостно предвкушал сегодняшний вечер. У президента Джонсона имелось 3 неплохих основания пригласить на ужин Аллана Карлсона. Во-первых, побольше разузнать про того шпиона и о встрече Карлсона со Сталиным и Берией. Во-вторых, только что Гарри Трумэн рассказал по телефону, что именно сделал Аллан Карлсон в Лос-Аламосе в 1945 году. Одно это тянет на целый ужин. А в-третьих, президента Джонсона лично очень порадовало сегодняшнее происшествие в Елисейском дворце. С такого близкого расстояния полюбоваться, какая у этого Деголя морда сделалась, за это Аллану Карлсону отдельное спасибо.
«Милости просим, господин Карлсон!» — президент Джонсон пожал руку Аллану обеими руками. «Позвольте представить вам господина Райана Хаттона. Он тут в посольстве немножко, так сказать, по секрету. Юридический консультант. Думаю, его следует называть так». Аллан поздоровался с секретным консультантом, и все трое направились к столу. Президент Джонсон распорядился, чтобы из напитков подавались только пиво и виски, поскольку французское вино напоминало о французах, а портить вечер президенту не хотелось. Для начала Аллан рассказал кое-что из своей биографии, вплоть до того ужина в Кремле, который так плохо кончился. Именно там будущая правая рука министра внутренних дел Фуше упал в обморок, вместо того, чтобы перевести последнюю, сказанную Алланом, дерзость и без того уже взбешенному Сталину. Президент Джонсон уже не так радовался тому, что Клод Пеннон оказался советским шпионом в непосредственном окружении французского президента, поскольку только что узнал от Райана Хаттона, что компетентный мсье Пеннон также и информатор ЦРУ. На самом деле Пеннон был вообще основным источником для ЦРУ в вопросе, не грозит ли коммунистическая революция, наводненной коммунистами Франции. Теперь весь анализ придется перепроверять. Это, разумеется, не официальная и конфиденциальная информация, но я полагаю, господин Карлсон умеет хранить секреты. Господин президент напрасно так в этом уверен, — заметил Аллан, и рассказал, как во время путешествия на подлодке по Балтийскому морю пил наперегонки с необыкновенно приятным человеком, одним из лучших советских ядерных физиков, Юлием Борисовичем Поповым, и что под горячую руку наговорил слишком много всякого на ядерную тему. «Ты что, рассказал Сталину, как делают бомбу?» — воскликнул президент Джонсон. «Я-то думал, ты угодил в лагерь за то, что отказался это сделать. Не Сталину. Да он бы все равно не понял. Но накануне, в разговоре с тем физиком, я углубился в некоторые детали, в которые, видимо, не стоило углубляться. Такое бывает, господин президент, когда водки переберешь. Да я ведь толком и не понимал, что Сталин — это так страшно до самого следующего дня». Президент Джонсон провел пятерней по волосам от лба к затылку и подумал, что выдать технологию производства атомной бомбы — это не шуточки. Сколько перед этим не выпей. Аллан Карлсон, стало быть, он что, предатель? Но он ведь не американский гражданин. Тогда что же получается? Президенту Джонсону нужно было подумать. «А дальше?» — спросил он, потому что не знал, что еще сказать. Аллан подумал, что, пожалуй, лучше особо не утаивать подробности, как-никак президент спрашивает, и рассказал про Владивосток, про маршала Мерецкого, про Ким Ир Сена и про Ким Чен Ира, про смерть Сталина, случившуюся так кстати, про Мао Цзэдуна, про целую кучу долларов, которыми Мао любезно его снабдил, про спокойную жизнь на Бали, про жизнь на Бали, внезапно ставшую совсем не такой спокойной, и, наконец, про эту поездку в Париж. «Вот и все, в общем», — сказал Аллан, «но хуже то, что у меня в горле просто пересохло, пока я рассказывал». Президент распорядился принести еще пиво, с раздражением заметив, что тому, кто по пьяному делу разбрасывается ядерными секретами, пора бы со спиртным завязывать. После чего, осмысляя невероятную историю, Карлсона уточнил: «Так твой 15-летний отпуск финансировал Мао Цзэдун?» «Да, вернее, не совсем. Собственно, деньги были Чен Кайши, а он их, в свою очередь, получил от нашего общего с вами друга, президента Трумэна. Раз уж на то пошло, господин президент, то надо бы мне позвонить Гарри и спасибо сказать». Этот бородатый косматый создал президенту Джонсону немалые проблемы. Он, оказывается, подарил бомбу Сталину и прокутил американские денежки, предназначенные на международную помощь. А тут еще стало слышно, как демонстранты скандируют у посольства: «США! Вон из Вьетнама! США! Вон из Вьетнама!» Джонсон молчал, и вид у него был несчастный. Тем временем Аллан допил все, что оставалось в стакане, и уставился на расстроенное лицо американского президента. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил он. «Как?» — переспросил президент Джонсон, целиком погрузившийся в свои раздумья. «Я могу вам чем-то помочь?» — повторил Аллан. «Господин президент выглядит таким огорченным. Может, ему помощь нужна?» Президент Джонсон едва не попросил Аллана Карлсона выиграть ему войну во Вьетнаме, но потом вернулся в реальность и вновь увидел перед собой человека, подарившего Сталину бомбу. «Да, ты можешь мне помочь», — сказал президент, усталым голосом, тем, что уйдешь отсюда. Аллан поблагодарил за угощение и удалился. Президент Джонсон и глава европейского отдела ЦРУ, секретный Райан Хаттон, остались одни. Линдон Джонсон был расстроен тем, что получилось из визита Аллана Карлсона. Такое хорошее начало, но тут Карлсон взял и признался, что помог с бомбой не только США, но и Сталину. Сталину, этому отъявленному коммунисту. «Слушай, Хаттон, — сказал президент Джонсон, — что будем делать? Может, поймать этого проклятого Карлсона и в масле сварить?» «Это можно, — сказал секретный Хаттон, — либо так, либо попробовать получить от него хоть какую-то пользу». Секретный Хаттон был не только секретным, но еще весьма неплохо эрудированным в областях политически и стратегически важных с точки зрения ЦРУ. Например, он прекрасно знал о существовании физика, с которым Аллан Карлсон так мило общался на подводной лодке по пути из Швеции в Ленинград. Юлий Борисович Попов после 1949 года сделал неплохую карьеру, и первый космический запуск у русских получился, очень возможно, благодаря информации, предоставленной Алланом Карлсоном. Даже, скорее всего, это произошло именно так. Теперь Попову 63, и он руководит всем накопленным в Советском Союзе ядерным арсеналом. Сидит там внутри страны на своих знаниях, настолько ценных для США, что переоценить их практически невозможно. Если бы в США узнали, что знает Попов, и таким образом удостоверились, что Запад превосходит Восток в том, что касается ядерного оружия, тогда президент Джонсон мог бы выступить с инициативой всестороннего разоружения, а путь к этому знанию лежит как раз через Аллана Карлсона. «Ты хочешь сделать Карлсона американским агентом?» — спросил президент Джонсон, подумав при этом, что некоторое разоружение сделало бы ему реноме в глазах потомков вместо или вместе с этой проклятой войной во Вьетнаме. «Именно», — сказал секретный Хаттон. «А почему ты думаешь, что Карлсон на это пойдет?» «Да ну, потому что он, похоже, такой человек. А кроме того, он ведь только что сидел тут и предлагал господину президенту свою помощь». «Точно», — сказал президент Джонсон. «Правда, предлагал». И президент снова умолк, потом еще помолчал, а затем сказал: «Мне, по-моему, нужно принять виски с содовой». Жесткость, с какой французское правительство реагировало на недовольство народа, фактически привела к тому, что вся экономика страны встала. Миллионы французов приняли участие в забастовке. Порт Марселя закрылся, международные аэропорты не работали наряду с железной дорогой и магазинами. Прекратились продажи горючего и уборка улиц. Со всех сторон слышались только требования повысить зарплаты, естественно, и сократить рабочий день, и чтобы социальные гарантии по трудовым договорам и большее влияние профсоюзов. Но мало того, подавая им новую систему образования и новое общество, Пятая Республика оказалась под угрозой. Сотни тысяч французов вышли на демонстрации, далеко не всегда мирные. Люди поджигали машины, валили деревья, перекапывали улицы, возводили баррикады, а дальше жандармы, особые силы полиции, щиты и слезоточивый газ. И тут президент Франции, премьер-министр и его правительство резко изменили линию. Особо компетентный сотрудник министра внутренних дел Фуше никакого влияния уже не имел, поскольку в строгой секретности пребывал под арестом в одном из помещений службы безопасности, которое он никак не мог дать вразумительное объяснение, почему в напольных весах у него в ванной вмонтирован радиопередатчик. вышедшим на всеобщую забастовку рабочим, вдруг предложили: «А давайте мы вам повысим минимальные оклады, да повсеместно поднимем среднюю зарплату на 10%, да сократим рабочую неделю на 2 часа, да семейные пособия увеличим, а еще дополнительные права профсоюзам, общественное обсуждение формата коллективного договора и индексация заработной платы». Кроме того, паре министров пришлось уйти с постов, и в их числе министру внутренних дел Кристиану Фуше. С помощью таких мер правительству и президенту удалось нейтрализовать наиболее радикальные настроения, идею идти дальше и добиваться большего, чем то, что уже достигнуто, население не поддержало. Рабочие вернулись на места, захваты зданий прекратились, открылись магазины, снова заработал транспорт. Май 1968 года сменился июнем. Пятая республика устояла. Президент Шарль де Голль лично позвонил в посольство Индонезии в Париже и пригласил господина Аллана Карлсона, чтобы вручить ему медаль. Но в посольстве сообщили, что Аллан Карлсон там больше не работает, и где он, никто не знает.